Привет! Вы слушаете подкаст от закрытого клуба «Прорыв». Это клуб для творческих людей, которые каждый день стремятся брать новые высоты. Меня зовут Анна Радченко, и я режиссер. Уже 7-й год я живу в Лондоне и веду инстаграм-блог для творческих людей, помогая людям в разных креативных профессиях совершать прорывы в творчестве и в карьере.
Привет! Меня зовут Аня, и я трудоголик. Вы не поверите, точнее, вы точно поверите, потому что, судя по тому, сколько мне пришло подобных вопросов до нашего эфира, вас это тоже касается. Но сейчас я где-то час лежала на массаже, и вот я лежу, меня массируют потрясающие нежные руки массажистки, играет расслабляющая музыка для релаксации, звуки природы. И все, о чем я могу думать, это так, сейчас у меня будет эфир, что я спрошу Оли, как мы сделаем так, что это будет вообще супер эфир, что это будет качественная запись, какие вопросы мне прислали заранее, так, вот это надо включить в начало, вот это надо включить в конец, а еще я не успеваю написать свою книгу, а еще я до сих пор не подписала тот договор и другой договор, а сегодня вечером мне нужно оставить ребенка с няней, и я иду на встречу We Direct Music Video, сообщества режиссеров музыкальных видео, с кем мне там нужно занетворкить, и тут я понимаю, что массажистка говорит: все, мы закончили, и я понимаю, что весь этот час этого офигенного, расслабляющего массажа я просто провела в бесконечном волнении о каких-то своих рабочих вопросах. А если вы в этом узнали себя, напишите в комментариях, напишите вообще, считаете ли вы себя трудоголиком или трудоголичкой. Я не знаю, есть ли феминитив. Сегодняшний наш эфир, я думаю, будет очень важен для многих из нас. Я его очень ждала. Решила пригласить замечательную Олю Полищук. Оля, на самом деле, очень такой мощный трудоголик в прошлом, насколько я понимаю ее историю. Она была исполнительным директором института «Стрелка», шеф-редактором «The Village», я думаю, что все знают такой портал. И глядя на подобную карьеру, кажется, что вау, это же просто какая-то мечта, хочется достигать таких же крутых результатов, и вдруг вот такой человек бросает все, становится коучем для трудоголиков. Сейчас будем присоединять Олю.
Привет.
Привет-привет. Класс. Слышно, видно?
Да, отлично.
Супер. Слушай, ну такое я предисловие сделала немножко личное, но на самом деле я думаю, что оно касается всех. Нам уже пишут: да, я тоже трудоголик.
У нас таких
много. Хотелось бы начать. Да, мы вместе. Давай начнем с того, что очень хочется немножко все-таки твоей истории, как человек с такими разными классными заслугами и вдруг решает изменить свою жизнь кардинально. Расскажи нам, пожалуйста.
На самом деле, ничего кардинального я для себя сильно не увидела, кроме того, что я задала себе в определенный момент вопрос, а чего я-то хочу. С этого началось выход из состояния автопилот, который я называю.
Так.
Все было очень просто. Я всю жизнь хотела быть лучшей версией себя, пахала во мне, как во многих людях, которые сталкиваются с проблемой трудоголизма, было много всяких разных установок: быстрее, выше, сильнее, карьера до такого-то возраста, карьера до сякого-то возраста. Когда я училась в университете на журналистике, мне хотелось, чтобы я была главным редактором до 21 года. Главредом не стала, стала шеф-редактором по регионам. Нормально, короче, все вышло. Ну, в общем, работает. Потом случилось так, что, мне кажется, количество энергии, которое ты вкладываешь, оно часто приносит нам определенное удовлетворение, успех, какое-то, в общем, продвижение по службе или как это все правильно назвать. Стрелка, собственно, это уникальное место. Она делает жизнь в стране лучше. Не только в этой, еще теперь во многих других. И, собственно, там всегда открытый бриф. Поэтому для человека, который постоянно хочет находить себе новые интересные задачи и при этом не сильно распределяет свой ресурс, сейчас дальше поговорим, как это все там с трудоголизмом, наверное, но, собственно, не сильно распределяет свой ресурс, идеальная площадка. Ну, просто можно каждый день делать новую штуку, творчески самореализовываться, понимать, что ты делаешь важные вещи, а не то, что там, не знаю, возди в мир рекламы и какого-нибудь непонятного чего-нибудь заколачиваешь, да? Ну, то есть все время есть много факторов, которые тебя делают, и тебя делают лучше, и работу твою значимой, и так далее. Конечно, с виду это все выглядит супер, но внутри в какой-то момент сформировалось ощущение, зачем, еще я сильно выгорела, мне было тогда 27 лет. У меня была большая команда, которую я сама собрала, я ее очень любила, но очень неэкологично для себя выстраивала отношения с этой командой. Вопросов к работодателю нет. Сейчас есть вопросы только к себе, ну, потому что это определенные навыки, которые тебя, ну, в общем, постепенно доводят до состояния, в котором ты считаешь, что все вокруг делают что-то очень интересное, а ты стал завхозом с высокой зарплатой и, собственно, еще какие-нибудь всякие разные штуки. Ну, в общем, жертва, да, такая вот прям вкусная, сладкая позиция, которой, на самом деле, очень сложно еще, потому что помимо жертвы есть еще момент, что сил не хватает, и если раньше хватало на все на это и так далее, то вдруг они заканчиваются, а ты на тех же скоростях, и как с этим быть. Ну, в общем, выгорание — это большая тема, которая с трудоголизмом сильно связана, и, собственно, я несколько подгаров пережила. Я это называю подгар 3000. Ну, просто потому что, когда ты не хочешь, не знаю, секса, у тебя выпадают волосы, ты начинаешь жрать как не в себя, или толстеть от того, что не жрешь, или спать плохо. Ну, в общем, у каждого свое меню. Но, собственно, это со мной случилось. Надо было как-то выбираться. Первая мысль, которая человеку в таком состоянии приходит, это учеба в Лондоне. Привет. Кругосветка. Ну, в общем, у меня была кругосветка. Да. Я такая, значит, кругосветка меня полечит.
Как отдохнуть, да?
Полгода в Латинской Америке, 13 стран, это будет супер. Ну, в общем, слава богу, у моего работодателя нашлось много мудрости для того, чтобы увидеть во мне подгар и сказать: слушай, давай мы подумаем, как сделать так, чтобы ты чуть меньше горела. И, честно говоря, кажется, кругосветка здесь не поможет. Так все и случилось. Так я попала на программу «Эволюция». Это программа личностного развития лидеров в постоянно меняющемся контексте. Она идет 9 месяцев, стоит как автомобиль. И, собственно, ее делает сейчас мой партнер по бизнесу Женя Валянская и мой наставник по коучингу Андрей Черняков. Это люди там с 30-летним стажем в коучинге и в тренинге. Я бы сказала, это люди, которые придумали программу, которая делает тебя не просто лучше, она дает тебе напрактиковать как взрослому человеку, что тебе самому нужно. Make it short, за 5 месяцев я напрактиковала как нужно, еще 4 перестраивала себя и команду, стала жить веселее, легче, дышать стало проще, волосы стали снова расти. Вот. А потом через 2 года появилось ощущение, что у меня есть вопросы к смыслу, но не в смысле к смыслу стрелки, а в смысле к себе и что я хочу в этом делать. И так родилось решение, что нужно выдохнуть, вообще отойти от дел. И в прошлом году, вот я сейчас на Бали, и в прошлом году я была в это же время на Бали, и это был уже 4-й месяц, как я впервые в жизни ничего не делала. Страшное ощущение для трудоголика. И вдруг я поняла,
даже
что...
Даже боюсь представить.
Да. Ну, в общем, к этому моменту в моей жизни уже была коучинговая практика, я на ней училась. У тех же людей, которые, собственно, сделали программу «Эволюция», они меня выпустили в мир как человека сертифицированного и могущего давать, так сказать, поддержку профессиональным людям. Потом выяснилось, что, оказывается, это офигеть как похоже на то, что я делала, потому что многих людей, которые стрелка хантила и которые... Ну, то есть нет такой профессии, продюсер образовательных программ в области урбанистики, потому что слово урбанистика, архитектура для России 5-летней и 10-летней давности — это ноль без палочки. Поэтому нужно создавать людей, откуда их брать. Обычно я брала из каких-то других сфер и понимала про их soft skills, hard skills, какие-то там вот эти все штуки. Ну и, в общем, выяснилось, что я, на самом деле, всю жизнь коучила, просто не знала об этом, и когда ты менеджер, ты еще все пытаешься пофиксить, и когда ты коуч, ты просто поддерживаешь человека в его сложных исканиях, и это довольно, ну, созидательно. И, собственно, сейчас я еще делаю стартап про медитацию, мы внедряем медитацию как саморегуляцию в корпоративный сектор и в бизнес, и, собственно, эта идея мне пришла на Бали, пришлось вернуться, потому что на Бали все классно с медитациями, а в Москве не очень. Вот, как-то так. Так что, если... Извини, что не коротко, но... Наверное, чтобы контекст понимать,
мы тут
что...
для этого.
Окей.
Мы тут для этого собрались, чтобы не коротко.
Хорошо.
Класс. Оль, слушай, очень много сразу вопросов из того, что ты рассказала. И первые вопросы про вообще определение выгорания. Мне, знаешь, что кажется? Что наше общество, оно вообще очень сильно настроено, да, на достижения. И многие, мне кажется, живут в этом режиме выгорания, в режиме высокого стресса и перестают это как бы чувствовать. То есть это становится нормой. А вот как ты думаешь, как заметить при таком раскладе, что действительно с тобой что-то не так?
Во-первых, с тобой все так.
Есть
какие-то... Это очень важно, очень важное ощущение, да, что с тобой все так. Какая бы фигня вокруг ни происходила, с тобой все так. Даже полнолуние сегодняшнее. Прям точно все так.
Так.
Вот вы просто не видите, у вас еще утро или день. А, и вот я уже вижу, и она офигеть какая большая, правда. И влияет прям жестко.
Это дает надежду.
Ну, не знаю. Ну, в общем, не пейте сегодня много, вот что вам скажу вечером. Я думаю, что примерно так с выгоранием. Во-первых, хронический стресс, их стресс сегодня, это норма теперь такая, не просто как бы жизни. Это часть контекста. Почему это случилось?
Да.
Во-первых, очень сильно возросла скорость в нашей жизни. То есть у тебя аудитория какая? 24-35 основное, вот Инстаграм тебе выдает в качестве палочки.
Примерно, да.
Вот у меня тоже. Да, вот в качестве палочки у меня тоже так. Всем привет, как бы около 30-летним, как я это называю. Плюс-минус 5 туда, 5 обратно. Ну вот смотрите, мы помним интернет по проводу. Это такая страшная мысль, никогда об этом не думайте, но у меня даже был в школе пейджер, представляете?
Воу.
Да, я была...
Я помню тамагочи еще.
Да, еще был тамагочи. Но мой поинт в том, что тамагочи тебя отвлекал, когда ты хотел, чтобы тебя отвлекли. А штука, которую мы сейчас с тобой обе, наверное, держим в руках, называется телефон, который там и с камерой, и с табакокурением скоро будет, наверное, еще и вообще считывает с твоих часов, которые теперь больше о тебе знают, чем твоя мама. Вдруг как бы супер много информации. То есть информационный перегруз. Здрасте. Это важная мысль, которая не случалась с нами 10 лет назад. Мы росли в обществе с гораздо более медленным ритмом. То есть нас учили в школе с гораздо более медленным ритмом, и нас учили, если что, помните, на века. То, что ты заучил, то как бы на том и ты и стоишь. Сегодня таким подходом вообще ничего нельзя сделать. И не то, что учили неправильно, просто, ну, как бы сильно мир и скорость информации возросла, и теперь главное не знать, а главное найти информацию и адаптировать ее для себя. Но стресс, потому что воспитательная техника вся, твои установки, то, как ты пришел к этому, как твой мозг заточен, он, естественно, из той еще временной реальности, поэтому, мне кажется, условным миллениалам, последнему поколению около 30-летних, очень сложно с этой историей жить, потому что, с одной стороны, ты понимаешь, что надо быть адаптивным и постоянно подстраиваться под ситуацию, и выгорание с этим очень связано, потому что люди пытаются все узнать. Ты сталкиваешься с новой задачей, и очень часто люди пытаются доупарываться до того состояния, что они там, будучи руководителем проекта, сами смотрят, чтобы нанять маркетолога, сами смотрят видео в Google AdWords для того, чтобы понять, какую ему бриф поставить. Ребят, так больше не делаем, так больше нельзя. Столько туториалов не
это
посмотришь.
Перфекционизм.
Да, я в какой-то книжке умной читала недавно статистику, что инженеру сегодня для того, чтобы апдейтить свои знания, ну вот так вот, как они раньше делали, нужно, короче, в неделю тратить 40 часов только на апдейт своих знаний, то, скорее всего, это будет не так. Ну, то есть, прикинь, да, то есть, если ты 60 часов работаешь и 40 часов ты апдейтишь свои знания, а там, ну, а жениться когда? Ну, короче, много всяких вопросов.
Ни о каком сексе в волосах речь уже не идет.
Да, да, там есть вопросы. Поэтому это первый момент. Второй сильный момент — это, конечно, история про установку «Молодец, Оленька, но могла бы и лучше». Замените с мое имя на свое. И here we are, here we go, magic, как я говорю. Ну, то есть история про то, что никому из нас, наверное, в школе, в подростковом возрасте не говорили: «А мой-то какой молодец, хорошо в теле держится». Нам зато нас очень неплохо хвалили за то, что мы... А моя-то сегодня до 2 часов алгебру делала. А потом еще в 7 утра к первому нулевому уроку пошла. Вот какая молодец. Ну и в этот момент, когда мы понимаем, да, что мы пришли на работу, где, в общем, в принципе, открытый бриф, и все время можно доставать задачи из бэклога, они никогда не закончатся, то с таким подходом очень удобно и в целом все круто. Вот, это не значит, что кто-то плохо вас воспитал, это очень важный момент. Это значит, что кто-то дал вам лучшее из того, что вы можете взять, но это не значит, что это единственная форма жизни, которую можно использовать. Ну, то есть где-то мы можем ее использовать, где-то она сегодня не работает, и как раз вот это вот непостоянство контекста, оно дает нам постоянное ощущение, что можно это дорабатывать и нужно это дорабатывать. То есть когда эта установка работает на нас, мы ее берем, когда эта установка на нас не работает, не берем. Ну, просто потому что иначе мы будем переделать миллион вещей, которые, в общем, не нужно делать. Еще, наверное, важный как бы последний момент такой, который я часто встречаю, это то, что выгорание происходит от ощущения нужности. Люди пытаются быть нужными, и им очень страшно быть ненужными. И как бы им очень страшно, что кто-то сделает это за них лучше. Это не только конкуренция на уровне там соревновательности, сравнительной фалометрии и остальных вещей. Это еще история про то, что очень много людей реально полагает, что нужность — это ты нужен. и пытаются ее достичь тем, что они люди не могут уйти в отпуск, потому что а вдруг без меня проект не сделается, или они не могут делегировать из-за этого, потому что а вдруг он сделает лучше меня. И это где-то такая стрёмная мысль, она на какой-то задней подкорочке, но она очень сильно двигает тем, что мы горим, да? Или там условно... И это, конечно, очень большая связка к доверию базовому к людям и к коллегам, и к подрядчикам, и к фрилансерам. Кстати, тебе будет, наверное, интересно. Но вот я замечаю, что в России люди очень боятся фрилансеров. Они такие, блин,
да?
Когда ты в офисе, короче, когда ты в офисе работаешь, там пацана можно, если что, там, мотивнуть правильно. Да. А вот фрилансеры непонятно как. И это прям вот облачные сервисы. На самом деле люди, которые работают с облачными сервисами, как менеджеры, как продукты и так далее, они на самом деле много могут, я думаю, про это рассказать. Я думаю, что у тебя аудитория такая, в общем, творческая и из creative industries. Да. И здесь, я думаю, многие сталкивались с недоверием по отношению к тому, как они выполняют работу, в какие сроки, как обсуждаются брифы и так далее. Но мне кажется, это как раз очень соотносится с темой доверия и как выгорание с ним связано, ну, потому что там мы вообще не можем делегировать, когда нам нужно все-все-все проконтролировать. Это не только фрик-контрол, который там все любят называть, это еще история, что есть доверие. Ну, то есть доверие — это возможность дать другому человеку, простите, обосраться. И себе заодно тоже,
да.
Потому что если ты в этот момент отвечаешь за результат, то дать возможность хотя бы микроошибки, она очень серьезная. И если в этот момент микроошибка — это все досконально проверить, променеджерить и залезть во все тяжкие, то здесь выгорание — очень легкая фаза. Это так, просто по верхам. Понятно, что еще каждый случай можно смотреть отдельно, и понятно, что можно говорить, что есть проекты, от которых нельзя уйти, есть обязательства, от которых нельзя убежать. Но я бы очень хотела здесь сказать, тема ответственности за свой ресурс лежит только на нас. Никакой работодатель никогда с тобой ничего не сможет сделать, если ты сам ответственный за свой ресурс. Вопрос в том, что мы свой ресурс не очень бережем, и забота о себе вообще не тема для дискуссии пока даже на кухне, даже на московской, даже на лондонской больше, насколько я знаю, по моим ощущениям. Но, тем не менее.
Немножко.
Вот.
Слушай, я знаешь, я так тебя слушаю, я вот просто уверена, что 90% нашей аудитории просто говорит, да, это все про меня, это я. А дальше возникает закономерный вопрос, а какая альтернатива, какая альтернатива, да? Мне кажется, мы все в этом живем, это наш образ жизни. Означает ли, то есть дальше, во-первых, что мы делаем с нашими амбициями, потому что мы тут все до сих пор хотим Оскар, там, не знаю, выставки и там кто у кого что, да? То есть, во-первых, что делать с этим, и да, как вообще, как жить?
Ой, я сейчас
как
скажу...
Как жить по-другому?
Я сейчас скажу странную мысль. Если ты о себе не заботишься, Оскара не будет. Ну, просто потому что ему некого будет получать.
Да.
И если ты не сможешь заменеджерить всех людей, которые с тобой работают, на добром отношении, начнешь сопротивляться всем, потому что у тебя нет ресурса тупо отправить документ без ощущения истерии, то есть большая вероятность, что Оскара не будет. И мне кажется, вот эта связь, понимание между тем, что забота о себе — это такая же осознанная деятельность, как и работа, и как упарывание себя на 146, она дает внимание, намерение на то, чтобы начать замечать, а я вообще в каком состоянии нахожусь. Потому что, может быть, сейчас скажу странную мысль, но все нормальные сегодня ученые, пацаны из Гарварда и остальные парни, которых вы можете читать умные книжки или нет, говорят одну правильную штуку. Сегодня в этом изменчивом контексте на знания мы опираться больше не можем, нам нужно опираться на состояние. Если мы этого состояния не замечаем, то мы не можем быть эффективными. Все, точка. Что такое заметить? Вот ты сегодня классный глагол сказал. Заметить. Заметить вещи, заметить состояние, заметить, что я устал. Сколько людей из тех, кто нас сейчас из этих 200 слушает, вообще знают, когда они устали? Когда ноги отнимаются, когда ты из офиса выходишь на ватных, но реально вот есть такая штука. Или когда, типа, спина забита до такого состояния, что массажистка тебе говорит, вы что там возите, контроль 3000? Или когда у вас от соматики, простите, волосы вываливаются? Или, например, не дай бог, вы начинаете болеть, как только у вас появляется новый проект? Это о чем говорит? О том, что тело, оно на самом деле, знаете, по статистике, за полгода начинает нас предупреждать, что что-то не так. Но мы очень активно, его вообще не слышим и не слушаем. Это говорит о чем? О том, что в целом у нас очень низкая чувствительность к тому, что вообще с нами происходит с точки зрения усталости. Поэтому первая вещь — заметить. заметить усталость, заметить, в каком состоянии вы находитесь. Потому что если вы сами не понимаете, что вы не знаете, как бы, когда вы последний раз ели, давайте чек-лист. Когда мы последний раз спали? Сколько мы спали? Как мы спали? Где мы спали? В какой позе мы спали? На какой подушке мы спали? Это дальше, если хотите, но для начала вообще сколько спали? Очень сложно хотеть от себя, если ты спишь по 4 часа в день, быть офигеть каким продуктивным и творческим. В этот момент, скорее всего, идеи, которые тебе приходят, вот эти гениальные, которые ты садишься штормить, они, простите, друзья, шаблонные. И с такими идеями, ну, как бы можно, конечно, говорить, что все супер, но вообще-то нет. Ну, просто потому что не супер на моменте того, что если сама идея отдыха вызывает сопротивление, я бы задумалась на тему того, вообще все ок. Ну, потому что не может обычная тема с просто отдыхом вызывать сопротивление у человека, который в ресурсе. Ну, сейчас много говорят ресурсное состояние, что это такое?
Да.
Это когда мы можем вообще сказать, я спал, я ел, у меня есть силы на то, чтобы сейчас с тобой разговаривать, думать. Мое личное выражение, я его иногда называю «блевать словами». Это когда в конце дня просто после 10 встреч реально хочешь просто... Ну, у тебя это ощущение, что если ты еще раз слово скажешь, номинально сейчас будешь вот это делать.
Да.
Не доводить себя до состояния, что ты потратил всю кредитку ресурса, и дальше... Потому что, понимаете, когда вы ушли в такой минус, вы же не восстановитесь за 4 часа сна. И вы не восстановитесь даже за 10 часов сна. И это очень большая вероятность того, что на следующий день вы придете вот таким вот как бы 10% зарядником, а потратите снова соточку. И так может происходить весь проект, который вы делаете. И так может происходить несколько лет, если очень хочется. Но вопрос в том, что тело и вообще вы сами понимаете, что просто непродуктивны в определенный момент. Дальше мы чекаем еду. Простите, но то, что мы едим, это напрямую история, в которой невозможно, ну, как бы не отозваться. Если вы едите в определенный момент, даже не вопрос, я сама фанат фастфуда. Мои диетологи FoodieFit, они просто вообще вешаются с того, как я пиццу могу поесть, когда у меня стресс и вот это вот все. Но очень важно, что, чтобы у тебя был хоть какой-то баланс, то есть белки, жиры, углеводы, которые питают твое тело, питают твой организм, питают твои мозги. Невозможно на углеводе просидеть весь креативный проект и тоже, в общем, чувствовать себя хорошо. И это не про внешний вид и не про худобу, это исключительно про просто, извините, химический состав питательных элементов. Во сколько вы едите? Если вы едите, простите, один раз в день, в 7 вечера, когда вы уже как бы на людей кидаетесь, у меня большой вопрос про ваш ресурс тоже. Дальше замечательная вещь — социальные отношения, от которых люди в первую очередь отказываются. Вообще, у меня есть ощущение, что люди в первую очередь, когда у них проект, отказываются от трех вещей на «С». Это спорт, секс и, как бы, собственно, социальные связи.
Слушай, точно.
Так вот, спорт верните, друзья, но только не такой, который должен вас убить. Не в смысле марафон или не в смысле спорт, который вы ненавидите, а такой тонизирующий. Потому что на самом деле от количества эндорфинов и количества дофамина от того, что вы сделали тренировку, и количества серотонина, который тоже придет к вам от физической активности, вообще будет неплохо, если вы будете этим питаться. Вот я, например, у меня был один раз очень сложный проект в жизни, я 7 недель делала одну штуку, которую мы делали в команде 3 человек, и вот это вот момент нерастущих волос. Единственное, что меня держало, это мой TRX. То есть я приходила 3 раза в неделю на персоналку, потому что я не могла ходить в группу, потому что меня бесили люди. Но я ходила на персоналку, и просто мой тренер Денис, он сделал какую-то великую вещь, он меня просто вынул из состояния тьма. И это исключительно про химический состав тела, поэтому верните спорт. Хотя бы 15 минут в день, йога, не знаю, что не требует у вас там миллион ресурсов, но это нужно. Верните секс. Во-первых, от вас все отвернутся. Во-вторых, это такая же важная часть вашей сексуальности, вашей жизни, вашего антистресса, как есть. Особенно девочкам. Вы меня простите, но окситоцин — это обнимашек, то, что у нас выделяется. Это единственный способ нам вообще держаться на плаву, если что. Секс с собой считается, если что. Чувствительность — это ок. Поэтому, если вы как бы без парня или девушки, пожалуйста, надо говорить, что у меня так была занята, у меня нет мужика, все. Вот видите, на этом моменте даже как бы мой телефон сказал, что надо упасть. Короче, секс возвращаем. Нет такой головной боли, которая бы вас убила. И теперь последняя вещь — социальные отношения. Мы прям их возвращаем. Угу. Позвоните своим друзьям. Вот просто вспомните, кто ваши друзья и как давно они вас не видели, потому что у вас очень важный проект. У всех очень важный проект. Все понимают, что у вас важный проект. Если вы живете в большом городе, все в таком режиме. Но, блин, позвоните своим друзьям и хотя бы скажите, что вы ок. Хотя бы поговорить с ними 5 минут. Я не знаю, если у вас нет желания, запишите им аудиосообщение. Но есть очень важная часть жизни, она называется то, что нам дает энергию. Нам дают энергию другие люди, даже если мы интроверты. Интроверту нужно больше времени с собой, но вы задайтесь вопросом, оно у вас есть в этот момент? Или вы его тоже как бы решили лучше пристроить, потому что надо, кажется, туда-туда все силы и так далее. Поэтому есть такая вещь, как воронка выгорания. Вот есть воронка продаж, наверное, твоя аудитория про нее много чего может сказать. А есть воронка выгорания. Вот представьте себе, что вы вот в такой воронке. Вы откинули все, что лишнее, все, что ненужное, все ради результата, все ради цели. Но, понимаете, там может и по чуть-чуть энергии. Но прикол-то в том, что по чуть-чуть дает хотя бы что-то для того, чтобы вот эта кредитка, она хоть чем-то пополнялась. А потом непонятно будет, где брать эту десятку. И ретриты на Бали не лечат. И они, конечно, не калечат, но как бы проблема в том, что нельзя как бы полгода фигачить, потом съездить на 2 недельки, полежать лицом в песочек, а потом считать, что глазик-то не дергается больше, но на подъезде и подлетах к Москве он начинает вдруг от первого же сообщения дергаться. Это говорит о том, что не то, что вы плохо отдохнули, это говорит о том, что, скорее всего, все-таки сопоставимость вещей, ну, она несовместима, поэтому отдыхать надо не впрок. К сожалению, это невозможно. Отдыхать надо регулярно и понимать про осознанное отношение к своему ресурсу. А, еще вот, пожалуйста, если вы все это решили разом вернуть, очень давно этого не делали, не впихивайте это в 1 неделю. Ну, просто потому что нет, невозможно. Ну, то есть нужно по чуть-чуть. Ты так радостно смеешься,
я прям заплачу.
Да.
Это истеричный смех, я в каждой фразе, извини, просто ставлю себе диагноз.
Решили вернуть спорт. Не надо 6 раз в неделю ходить в зал или 6 раз в неделю пойти бегать, на воскресенье понять, что ты чмо, и как бы все, больше ты ничего еще 3 недели делать не будешь, потому что все сделала эти 6 дней. Это работает не так. Это как люди, помните, в Советском Союзе таблетки ели 3 за раз, потому что, ну а что, я потом забуду, а потом у них был какой-нибудь передоз. Передозы мы не допускаем, то есть все по чуть-чуть. И не пугайте людей, если вы вдруг начали звонить всем своим друзьям, одновременно вспомним, что они есть, а они между другом общаются, возможно, они созвонятся и подумают, что вам совсем хана. Поэтому по чуть-чуть, не пугаем окружающих, санитаров не вызывает. Да, как-то так.
Оль, слушай, знаешь, какой теперь интересный вопрос? 100 пудов все наставили сейчас все галочек. А что бы ты посоветовала человеку, у которого все эти галочки есть, да? А я вот, например, в подкасте «Будет сделано», прости господи, который как раз про эффективность, да, услышала классный совет от одного человека, что он делает такие стратегические точки. Вот он на 2 дня куда-то там уезжает, выключает вообще телефон и вот пытается как раз ревизию провести. Я вообще сплю, я вообще общаюсь там или что я делаю. Вот что бы ты посоветовала, как начать это замечать, обращать внимание на все эти штуки? Просто сесть вот сейчас после эфира?
Ну, для начала,
там,
смотри, ты...
телефон?
Ну, выключить действительно телефон вообще не очень плохая идея, но только я не предлагаю на 2 дня это делать. Например, можно начать с того, чтобы утренние какие-то свои зубочистки, выбирание одежды, утреннюю йогу или что там вы делаете, делать, например, эти 20 минут с авиарежимом. Такая вот нетривиальная мысль, которая на самом деле очень сильно меняет качество этого процесса, потому что в этот момент это все-таки ваш процесс, потому что телефон и вообще вот эти пи-пи, notification, они очень сильно отвлекают. А во-вторых, мне кажется, ты поднимаешь 2 вопроса. Смотри, я бы это разделила. Первый — это модные парни, которые поняли жизнь и планируют ее заранее. Это 1 категория людей. Есть 2 категория людей, которые не имеют возможности иногда стратегично подойти к своему вопросу. То есть вот если 1 категория, сейчас руками можно покажу, она делает так.
Да.
И вот так. И вот помните...
Только для подкаста нужно будет все равно что-то описать.
Да-да-да, в интерфейсе айфона, знаете, галочки желтые теперь появились, что закрывать можно, когда задачу сделал, нажал там желтую штучку.
Да, галочку делаешь там.
Замечала, заметку. Что тебе лучше становится, когда их закрытых больше?
Да, конечно, галочки, это вообще очень приятно.
Это дофаминовый интерфейс. В этот момент выделяется нейромедиатор удовольствия, гормон дофамин. Зачеркнул задачу, у тебя закрыт вариант. Так работают все списки. Есть люди, для которых это реально работает, и это супер круто. Но не все такие люди. И это тоже очень важно понимать, что если вы слышите какой-то сейчас совет про эффективность, пожалуйста, не думайте, что с вами что-то не так, если он вам не подошел. Потому что на самом деле есть люди, которые вот так вот работают и все равно доводят до результата. То есть вот тут точка результата, вот тут вы. И у вас вот такая вот синусоида, совершенно не такая. Это тоже ок. И вам как раз на самом деле нужно следить за своим состоянием, ресурсом для того, чтобы вы могли на эту длинную дистанцию бежать на эти 3 недели, 3 месяца, полгода в нормальном виде. Поэтому заметить, что нужно. Вот смотрите, первое, что мы замечаем, это в каком состоянии. Я вообще всем своим коучи, то есть те, кто у меня занимаются, и тем людям, которые на письменной поддержке со мной и так далее, я прям люблю дневник. Грязная заметочка я это называю. Грязная заметочка — это некрасивый дневничок, в котором нельзя черкаться. Это прям штука, которую вы в транспорте достали, когда заметили, что что-то вам уныло или что-то вам слишком хорошо. И я очень прошу отмечать супер-пики и супер-дауны. Потому что вот в этой истории, в которой мы живем, ну вот такая синусоида, она вот такая. То есть что такое пик? Это офигеть, я прям супер молодец, у меня там прет, зашкаливает, дайте еще 4 проекта, сейчас я все затворю. Это круто, но вы поймите, что это в некотором смысле экстаз. А после экстаза всегда, простите, но есть агония. Я, конечно, сравнила бы это с чем-нибудь еще, что многие, наверное, знают, но в некотором смысле это такая штука. Что нужно сделать? Нужно попробовать вот до такой вот вещи дойти. Почему? Потому что
то
в этом
более
есть...
плавного графика.
Да, то есть никто состояния. Не отрицает пиков, они должны быть, потому что вам надо чем-то питаться. Но вот эта плавность, хотя бы какая-то, она через какое-то время будет приносить гораздо больше плодов, потому что вы сможете завершать не один проект, умирая, а вы можете делать несколько. А для творческих чуваков, я думаю, слэш-люди, то, что называется, да, когда мы работаем не над одной идеей, у нас есть идея, за нее получаем деньги. Еще мы хотим делать подкаст, писать книгу, заниматься собой, придумать новый формат работы. Как? Ну вот так, ребят, только так. Заметить, что нужно. Помимо своего физического состояния, можно замечать, например, что вас высаживает. Прям, что вас лично высадило. И записывать это в дневничок эмоций. Вот эту грязную заметочку. И что с вами происходит? Потому что очень многие люди после такого высаживания, они не могут вообще дальше функционировать несколько часов. Это удивительное дело. Но заметить эту штуку, обратить на нее свое внимание, это половина дела. Потому что, скорее всего, вы понимаете первопричину. И в этот момент вам гораздо проще увидеть то, над чем нужно работать, и, возможно, даже оно само начнет меняться. Вам даже не нужно будет над этим работать. Но то, что я хотела тебе сказать, это то, что, понимаешь, трудоголизм — это автопилот. Это автоматизм. Задачи из бэклога никогда не закончатся, их всегда можно доставать. Поэтому заметить что-то — это выход из автоматизма. Это выход из постоянно повторяющегося дня сурка. И когда вы начинаете этой грязной заметочкой это дело подмечать, я бы это сравнила, знаете, там в детстве вот замок Диснея рушится, какой-нибудь королевы черной. Вот это очень похоже на историю такая вещь. Второй момент, конечно, да, дальше наступает штука, в которой мы должны что-то с этим сделать. Как нам распределить время, что для нас важно, что для нас срочно, что для нас важно и срочно, что для нас не важно, не срочно, не тот. В этом смысле я бы тоже точно хотела предложить тем людям, которые все время прилетают какая-нибудь... Ну, то есть они напланировали чего-то. Такое же бывает, мы же сели и все-таки это сделали. Во-первых, поймите 2 момента. Ресурс ограничен. Страшная штука, но оказывается, он ограничен. Временной, телесный, энергетический и так далее. Поэтому хорошо было бы каждому пункту задать вопрос, в какой срок я хочу, чтобы это случилось. Или минимум того, я могу это сделать завтра, а что я могу сделать для какой-нибудь из этой штуки завтра. Если вы, понимаете, напланировали себе 3 короба, а завтра можете сделать только 1 вещь, делайте ее. Ну, просто потому, что в этот момент хотя бы 1 понятность у вас есть. И ресурс ограниченной хотелки есть, их надо замечить. Если они не замечены, они создают дисбаланс. Они еще больше создают выгорание, потому что в этот момент вы еще самооценочно думаете, вот я нехороший человек, опять что-то там не сделал. И они висят у вас неделями, вы переносите их из календаря в календарь, они вас раздражают, портят настроение, даже когда вы молодец сегодня, все сделали. Это прям страшная штука. Второй момент, то что когда вы планируете что-то глобально, вы должны понять, а это вам зачем? Какая у вас лично, у вас вот у каждого эго-мотивация про это? Потому что если на это, простите, нету времени, мне кажется, там нет вашего внимания. Если есть внимание к предмету, там всегда есть время. Возможно, эта вещь не до конца вам понятна. Возможно, она вообще чья-то. Так бывает. Типа, всем надо делать теперь подкасты. Офигеть.
Да,
ну,
это
все,
очень
побежали.
Часто с теми же Оскарами.
Да, или всем надо делать Инстаграм-блог, Телеграм-блог. Я не знаю, что там еще нужно. Какой-то блог делать. Куча людей приходит и говорит, вот я хочу делать это-то. Там нет вашего внимания. Почему? Вот на этот вопрос первично есть смысл отвечать перед тем, как заносить его в какой-то план действий, потому что в этот момент становится понятно, а почему там этого нет. Может, вы боитесь, может, вам это не надо, может, вы не детализировали себя. Тогда и время не найдется, и вы расстроитесь. И мне кажется, здесь вот это вот какое-то бережное отношение к себе и к своим хотелкам, не в смысле такое не ачиверское, оно может быть очень про вызов. Это может быть супер вызов, но внимание и время на него находится у вас. И если внутри его не находится, это обратная связь. Это не значит, что вы плохой, это не значит, что вы этого не хотите. Просто это обратная связь, и заметить ее — это, кстати, супер важная штука. Не искать внешний ответ. А вот этот чувак так-то сделал, а вот очередная статья про какого-то супер вундеркинда, который все успевает, а вот там очередной подкаст про чувака, который распределяет свои задачи. Слушайте, это все круто для вдохновения, но заметьте, пожалуйста, свое состояние. Если вас это раздражает, гоните в шею такие подкасты, такие статьи. Вообще, возможно, Инстаграм нужно вырубать в воскресенье, когда вы хотите посмотреть Netflix. И это тоже окей. Потому что, возможно, как бы тот факт, что вы смотрите Netflix, это говорит о том, что вы устали. И, скорее всего, ваша скорость от этого сильно не изменится. В понедельник вы также выйдете на все свои 33 проекта и начнете их творить. И, возможно, вы не отдыхали 3 месяца, в отличие от этих чуваков, которые выделяют себе 5 часов работы. Я сейчас сижу в коворкингах на Бали, работаю последние 2 недели, потому что мне нужно закончить штуку одну. И я просто офигеваю, как они четко вымеряют все 4 часа. Очень эффективно в эти 4 часа что-то там творят в своих компьютерах, а дальше как бы идут свои серфами и делами заниматься. И у очень многих людей, на самом деле, с которыми разговариваю, нету этого вопроса не потому, что они какие-то вундеркинды, они просто научились себя не винить за то, что вот они сейчас вот так делают. И мне кажется, вот это вот такая штука, которую я бы хотела прям отметить, и что в ваших дневниках должно появиться в определенный момент, если вы честно их ведете, чувство вины и чувство разочарования собой. Потому что, к сожалению, в нашем воспитательном процессе оно было нифигово так культивировано за то, что мы не проводим время продуктивно. И у постсоветского ребенка каждая минутка, по идее, расписана. И поэтому, когда мы на самом деле делаем что-то кайфовое для удовольствия, мы очень сильно по этому поводу паримся. Нам кажется, что это офигеть как неправильно. Но тут я хочу вернуться к своей первой мысли про то, что если нет заботы о себе, вашей работы тоже нет. И вот эта минутка удовольствия и кайфов, она на самом деле должна быть как такая же часть осознанного процесса для того, чтобы этот ресурс все время откуда-то брался. Вот. Еще в ваших дневниках таких может появиться то, сколько всякого маленького шита прилетает к вам каждый день. Ну, то есть у вас есть план, вы по нему такой наметили и двигаетесь, и он под ваш ресурс подходил. Наступила рабочая неделя, и все пошло так, как оно пошло. У вас там, не знаю, 1 000 000 мелких задач от клиента, 80 тысяч правок, вы не предположили, что придет что-нибудь из Фейсбука, вы решили, что это лучше вот сейчас и так далее. Короче, что-то, что от вас не зависит. Я бы последила несколько недель за то, какое количество времени это у вас занимает прям в процентах от дня. Если это больше 30%, 40%, я бы посмотрела на это серьезно. Что значит посмотреть на это серьезно? Это либо то, что вы усердно не замечаете. У нас еще воспитан в нас офигеть какой масштаб. Нам все время кажется, что все должно быть масштабно. Все, что мелкое, это все фигня какая-то. Так вот, эта фигня может занимать у вас до 5 часов в день или в неделю, до 15, и в этот момент к ней, когда ты ее посчитал таким образом, невозможно не отнестись. В этот момент она либо встает в ваш календарь, и тогда вы чуть меньше расстраиваетесь, потому что вы понимаете, что это такая же часть жизни, как и, не знаю, типа супер-классные важные задачи. Либо, простите, надо будет как-то с коммуникацией с остальными разбираться, потому что если, возможно, из-за нужности вы замкнули дофига всего на себе, вы вообще-то каждую фигню готовы вписаться и вписываетесь отлично вообще. И все, кстати, вокруг очень довольны. Ну, потому что, а чё, вот можно спросить, а как, а где у нас лежит файл? И сразу же Маша, Петя, Вася пойдет этот файл в Google Доке, который лежит 80 лет, найдет, пришлет и скажет, вот, ну я же тебе говорила, он лежит там. Поэтому обратите на это внимание. И это на самом деле про заметить сначала невроз, потом его последствия. Под неврозом я, конечно, ну, шучу. Это не то, что там не лечащаяся какая-то вещь, но это как бы паттерны поведения, которые мы демонстрируем. Как-то так. Угу. Ответила на твой вопрос про планирование.
Да, мне кажется, ты уже сразу закрыла много вопросов. И вот очень важная тема про чувство вины от отдыха. Я хотела у тебя спросить, я, знаешь, вот только на третьем десятке вдруг поняла, что когда я пытаюсь отдыхать на концертах, вечеринках, каких-то еще таких мероприятиях, лекциях, я на самом деле, блин, не отдыхаю. У меня ушло много лет, чтобы это осознать. Как ты думаешь, есть ли какой-то критерий именно такого отдыха, который тебя реально перезаряжает и позволяет тебе по-настоящему отдохнуть? Какое-то ощущение?
Мне кажется, это исследование. Да, мне кажется, то, что отдых — это, помимо того, что я сказала, что это осознанный тип деятельности, это еще процесс, который дает вам энергию. Если вы, простите, что-то сделали, но у вас нет энергии, это был не отдых. То есть пойти на вечеринку в пятницу после того, как ты упоролся на работе, и упороться там до 6 утра на танцах, алкоголем, и познакомиться с невнятным мужиком, это классно. Но, возможно, это так же разрушительно, как и созидательно в моменте. И как бы, как это называется, неделя такая быстрая. Я ждала так пятницу, и вот она пришла, и вот уж понедельник.
Да.
И мне кажется, что здесь какое-то меню должно быть ваше личное, про которое можно наисследовать. Ну, просто потому что нету такого индивидуального рецепта, что вот вам это отдых поможет. Вот ты приводила классный пример с массажем в начале, да? То есть вроде ты пошла, сделала что-то для себя, что-то довольно лаконичное, телесное. Кто-то о тебя пожамкал, кто-то о тебе позаботился, ты сама такая взяла, уделила себе время. Но гоняешь по кругу мысль про эфир и про все такое. В этот момент единственное, что могу порекомендовать, это уйти в тело. Например, самая дальняя точка от головы — это стопы. И попробовать почувствовать свои пятки, даже если их никто не массажирует, а просто почувствовать свои пятки. И, возможно, потом подниматься, как в той рекламе, это ее рука, это моя рука, это ее нога, это моя рука. Просто сканирование такое тела для того, чтобы просто свой мозг переключать в этот момент с навязчивых мыслей. И, к сожалению, мышление — это вещь, которая не остановится. И вам нужно одна из вещей, которые все сейчас говорят, от Харари до каких-нибудь когнитивных психотерапевтов из Гарварда, что самое эмоциональное здоровье напрямую зависит от того, насколько мы можем сейчас своей тревогой и своими мыслями управлять. Они никуда не денутся, поэтому надо что-то с этим учиться. Есть как бы второй момент, да, что когда вы находитесь в моменте, там, на вечеринке, вам хорошо, вам нехорошо, оцените, насколько вам хорошо и чего вам недостает, потому что мы же меняемся каждый год. Ваши интересы 3 года назад и ваши интересы сейчас могли измениться, а ваше окружение могло не измениться. И, возможно, если вы стоите в центре техно-танцпола и вам не клёво, в этот момент есть хороший вопрос, что вы могли измениться. И не потому, что клуб дерьмо, и не музыка не перестала радовать. Просто вы могли измениться, и у вас есть какие-то новые интересы, и вы как будто немножко не разрешаете себе их развить. Потому что, возможно, просто страшно, что не будет той же компании, или, возможно, потому что вы не знаете, где ими обладать. То же самое с людьми, которые там обзаводятся детьми, и потом часто люди говорят, вот, я там 3 года сидела с ребенком, и теперь вообще не знаю, куда ходить, что делать. Но вы не думайте, куда надо идти, вы подумайте, что, куда вы хотите пойти, и что вы хотите там делать, потому что кажется, что в этом есть очень много жизни. И если в том, чем вы отдыхаете, жизни нет, значит, это не отдых. Бегите оттуда. Только, пожалуйста, никого не обвиняйте. Нету такой опции обвинить человека за что-то. Есть такая опция сказать себе, что я хочу. Могу личный пример привести. Для меня тема заботы о себе, она супер актуальна, потому что я работаю с людьми, в коучинге все видно. Если я не в ресурсе, я просто могу быть алюминиевой кастрюлей, которая дребезжит так сильно, что человек просто не понимает, зачем. У меня такого, слава богу, никогда не было, но все равно. И была смешная история, когда я поняла, что танцы, вот такие, как у шамана, такие, как перед зеркалом в ванне, когда тебя никто не видит, вот такие, которые ты такой на полную, как дурак, это единственное, что меня на самом деле настолько перезапускает. Вот я сейчас сижу, я вчера пятки так стерла, и мне теперь завтра на серфе очень больно будет кататься. Но это было очень круто перезапускающе, и мне кажется, что очень важно находить такие свои хаки. А что тебя перезапускает? Может, вы посуду любите мыть? Может, вам нужно квартиру полностью убрать? Может, вам нужно, не знаю, с подругой поговорить 30 минут по телефону? Может быть, вам нужно творчеством заняться? Это, кстати, очень важная тема, особенно у креативных людей. Очень многие люди считают, что они уже занимаются творчеством. А это вообще не так, потому что самореализация...
Слушай, это точно.
Да, очень много чуваков, которые работают в рекламе, в дизайне, я много с кем занимаюсь, да, они прям такие, блин, ну это моя работа, а я вот там, а самое выражение, оно вообще в другом, это же тоже офигеть какое творчество. И на самом деле найти вот эту жилу, даже если ты будешь рисовать, или ты будешь тыговать здание, не знаю, что ты будешь делать, но это очень важный момент, ну, такого самопредъявление себя себе и удовольствие от того, что ты это сделал. И там очень много жизни, и там очень много отдыха. И, конечно, заниматься своим телом хотя бы немного, не упарывая его. Никаких, блин, кубов пресса, да. Никаких жоп оловянных. Я не про это. Я про такой тонизирующий нормальный вариант для того, чтобы вообще быть самим собой в контакте, потому что в этот момент очень много жизни происходит. Ну, я так нашла баню. Я, например, с друзьями делаю баню в Москве. Если вы, кстати, хотите телеграм-канал «Банный лист», там в Лёше Мельничку можно записаться. Мне дают в руки веники, и я парю людей. Это мое хобби. Я этим не зарабатываю денег, я не занимаюсь этим. Но оказалось, что, блин, взять в руки веник и принести другому человеку настоящее тепловое удовольствие, а не отдубасить его со всей силы, это прям типа супер тема, в которой очень много жизни и для человека, и для тебя. И дофамина там абсолютно не меньше, чем когда я заканчиваю какой-то очередной проект, который меня убивает и делает гораздо сильнее. Вот.
Да, слушай, Оля, потрясающе то, что ты сказала про творческих людей. Я просто сейчас то вспомнила, как у меня был какой-то огромный проект, там, то ли для Nike, то ли, знаешь, какой-то огромный клиент крутой, а я выкладываю что-то йогурт на лосося, там, на ужин, и я понимаю, что у меня от этого намного больше вообще тащит, и мне намного круче от этого, чем от любых вот этих проектов, именно эмоционально. Это очень круто, что ты это упомянула. А вот,
кстати, это, знаешь, вот я могу еще сказать, что же все очень любят сейчас бложить, и все хотят что-то там поделывать, но очень много народу говорит, что вот я завела Инстаграм, мне нравилось фоткать, как только это стало работой, или там я хочу от этого какие-то амбиции, все стало сразу же дерьмово, и я потеряла мотивацию, интерес, и вообще из-под палки это делаю. Мне кажется, это очень важная мысль про то, что если вы занимаетесь какого-то такого рода вещами, это может быть отдыхом, потому что там есть творчество, там есть самовыражение. Классно высокими фильтрами баловаться. Это классное, классное творчество, я правда так считаю. Очень сложно иногда найти правильный фильтр. Вот, поэтому дайте себе возможность поэкспериментировать с такими штуками и не пытайтесь сразу хотеть от этого, чтобы... Сегодня слушал какой-то подкаст, и там чувак сказал новый термин, мне понравился. Когда хобби переходит в работу. Чего же они сказали? Джоберы. Не хоббери, а джоберы. Ну, короче, вот какая-то такая штука. И мне кажется, что вот это джоберы, оно должно быть очень сильно про то, что вы ищете драйв сначала, а потом вы уже им пользуетесь. Не придумывайте из головы, оно не родится из головы.
Да. Я напоследок хочу спросить, так как я недавно стала мамой, мне вот очень интересно, есть ли у тебя мнение на этот счет, как не воспитать трудоголика и человека со всеми этими сложностями. Как ты думаешь?
Слушай, мне кажется, что я читала тут хреновое такое исследование последнее, что дети, которые рождаются сейчас, что мы самое последнее счастливое поколение. Самое счастливое на Земле. Что, типа, у нас уровень определенности был в 3 раза выше, чем у любого другого поколения, которое будет после нас. Просто потому, что интернет по проводу, это, оказывается, была определенность. Так что, Земфире, за запечатление этого момента большое спасибо. Но мне кажется, что единственное, что можно как-то, наверное, рассказать, это про какую-то свободу воли и свободу самовыражения с обеспечением собственных границ. Потому что я не знаю так много про детскую психологию, сейчас, но мне кажется, что не то, что не повторить своих ошибок мы не можем, потому что у нас у всех свои неврозы, там, наши мамы, папы, они все в нас отразились, и слава богу, это, в общем, делает нас нами, но это проекция, прежде всего. Кажется, что есть момент, в котором ты можешь только давать человеку честность и какую-то историю про то, как ему быть, а адаптивность — это то, что он, скорее всего, сам возьмет, потому что ты сама не можешь научить, наверное, ребенка адаптивности, потому что ты сама этому учишься, и, скорее всего, ты базируешь это на своих установках, которые для него нерелевантны. То есть, на самом деле, у тебя такая жесткая история, потому что чему учить детей сегодня не очень никто не представляет. К 2050 году все прогнозы — это просто жесть и фарш. Но именно вот этой честности, наверное, и состоянию эмоционального, медитационного, я бы сказала, формата можно научить точно. И не зря медитация сегодня в английских школах, например, стала основой основ, потому что эта адаптивность к изменениям так качается, эмоциональная устойчивость так качается, потому что ты не должен разрушиться от того, что что-то пойдет не так. Вот это ключевая, наверное, вещь.
Да, Потому что все падают, дальше вопрос, как быстро ты можешь встать. На самом деле. Так, возьмем один вопросик из зала напоследок. Давай. Как ты считаешь, как понять, с чего начать, если кажется, что ты проспала полжизни и вот только очнулась и хочется начать что-то делать? Мне кажется, тут очень много, знаешь, про то, что куча чужих действительно каких-то целей, наносных, и непонятно вообще, за что хвататься. Есть
ну,
у тебя?
Ну, тут я еще слышу не след? Только эту историю. Смотрите, очень важная мысль, что мы меняемся постоянно. Вы поймите, что вы сегодня разговариваете с собой из точки Б, в которой вы сейчас. И то состояние, в котором вы находитесь в этой точке настоящего, оно напрямую зависит от интерпретации прошлого, которую вы для себя берете. Поэтому, например, когда вы в формулировке говорите «сейчас проспала как будто всю жизнь и сейчас что-то поняла», попробуйте убрать оценку про то, что вы что-то там проспали, и посмотрите, а где вы сейчас. Потому что то, где вы сейчас, оно может быть вам пугающее, или оно может быть вам непонятно, или может быть оно вам не нравится. Может быть, там надо что-то улучшить, там, может быть, дискомфорта много. И поэтому вы пытаетесь в этой новой турбулентности, вот такой трясучке, найти в прошлом ответ. Но это не совсем ответ, это, скорее всего, интерпретация. Потому что на один и тот же вопрос, вот позанимайтесь такой лабудой, если когда-то будет интересно. Посмотрите, как вы на один и тот же вопрос, какой-нибудь простой, отвечаете каждые 3 месяца. Вы очень удивитесь, какие разные ответы вы будете давать. И в этом смысле здесь не стоит прошлое настолько сильно обесценивать. Это оценка. Вы обесценили то, что, на чем вы стояли. И если бы не было этого прошлого, вы бы сейчас не поняли, что вы проснулись. И еще хочу сказать очень важную, наверное, такую штуку, что изменения — это сложно. Меняться — это, блин, некомфортно, даже если это позитивные изменения, понимаете? Это стресс огромный для всего продукта вас. И поэтому, когда вам становится непросто, первая реакция мозга, которую он будет выдавать нейроночно, он будет, конечно же, цепляться за шаблоны ответа. И человек, в принципе, либо про будущее думает плохо, либо про прошлое. У него других опций нет. Поэтому в этом смысле ты берешь сразу же то, что первое приходит на ум. Не берите это, не ведитесь. Мозг 25% энергии тела жрет. Он самый большой обжор в нашем организме. И даже если мы с вами тут в сознание упадем, он не перестанет работать. И это на самом деле важная штука для того, чтобы понять, что надо собой управлять для того, чтобы им управлять. Все.
Абсолютно. Оль, спасибо тебе огромное. У нас остается буквально минута до завершения нашего часа. Это было безумно интересно, очень глубоко. Я тебя прям от всей души благодарю. Это было здорово. Ребят, подписывайтесь на Олю. Вот здесь ее аккаунт coach.polishuk. Там много тоже очень интересного. Думаю, вы для себя откроете. Спасибо тебе большое.
Спасибо вам.
Всем хорошего дня.
Давайте.
Пока.
Пока-пока.
Друзья, спасибо, что были с нами до конца. И у меня к вам большая просьба. Если вам понравилось, если вам было полезно, интересно, переходите в iTunes, ставьте ваши оценки, пишите отзывы. Это очень поможет сделать так, чтобы о нашем подкасте узнало еще больше классных, амбициозных, творческих людей. Подписывайтесь на мой блог в Instagram, @Радченко. Делитесь этим подкастом у себя в сторис. Я уверена, что вашим подписчикам и друзьям тоже будет интересно. Спасибо и до встречи в новых выпусках!